Михаил Кураев. Хейлик, Сюша и Назым Хикмет Ран.
Часть первая.
Раньше на Руси нельзя было зарекаться от сумы и от тюрьмы, а теперь же нельзя зарекаться от подозрений в шовинизме, национализме и какой-нибудь фобии. Учитывая своеобразие эпохи поиска во всем виноватых, с одной стороны, и вяло текущего поиска интернациональной солидарности на почве единства частных интересов, приходится, как говорили деды, дуть на воду. Нет ничего прочнее и болезненнее национальных предубеждений и предрассудков. Сразу скажу, что опасаюсь быть заподозренным в антитурецких настроениях, противопоставляющих тебя огромному миру ислама, и потому должен предъявить свою родословную, саму по себе исключающую такие подозрения. Как кинематографист, я родился и вырос в сценарном отделе, собравшем под свои знамена не худших представителей множества племен и народов. Одни фамилии скажут сами за себя, деликатно умолчав про пол своих носителей. Ильмаз, Гликман, Гукасян, Витоль, Жижеленко, Демиденко, Пономаренко и человек с удивительным притягательным умом и щедрым сердцем, но с фамилией, больше напоминающей прозвище – Чумак. В такой компании, ясное дело, человек, инфицированный какой-нибудь фобией, не выжил бы и дня. Но это так, к слову. Главными героями моего правдивейшего повествования будут трое. Элкин, Хейли Арнольдовна, Эстонка, редактор сценарного отдела, Сотникова Ксения Николаевна, русская секретарь сценарного отдела. Французский язык, стенография, машинопись слепым способом. Сотрудник студии «Ленфильм» с двоенным стажем. Страшно боится потерять место в возрасте. Назым Хикмет Ран. Ничего не боится. 17 лет провел в турецкой тюрьме. Турок. Турецкий революционный поэт, писатель, драматург, общественный деятель, член бюро, а затем и президент Всемирного совета мира. О национальности нового директора Ленфильма, появившегося в самом начале 60-х благословенных годов, не главного, но тоже действующего лица предлагаемой истории. Ничего отчетливого он и сам сказать не мог, поскольку происходил из беспризорников. После первых лет знакомства большинство студийцев сошлись на том, что цыганская кровь в колоритнейшем Илье Николаевиче преобладает. Итак, время действия. Самое начало 60-х. Место действия. Ордена Ленина, киностудия «Ленфильм», тогда еще без трудового красного знамени. Его прикрепит к знамени студии сам товарищ Романов и таким же орденом наградит Илью Николаевича. Главные действующие лица названы, вспомогательное лицо предъявлено. А теперь, как оно было? Это только говорят, что эстонские женщины, как бы это сказать, славятся на весь мир уравновешенностью чувств. Вообще, все эти клише о пылких брюнетках и прохладных блондинках – вздор для ленивых умов. Над этим еще Флобер посмеялся в своем словаре прописных истин. Хейли была блондинкой. Ну и что? Темперамента, выдумки, умение заманить вас в ловушку и посмеяться над вашим простодушием, как говорится, ей не занимать. Мы немало изумлялись ее темпераменту в спорах, превосходящему, во всяком случае, не уступавшему темпераменту горца Резоэсадзе. «Резик, что ты пишешь?» — листая режиссерский сценарий, горячо спрашивала Хейли. «На стене висело ручье. Ручье не может висеть на стене. Ручье бежит по лугу». «Хейли, спокойно, — говорит Резо, — если ты не знаешь, не говори. Ручье висит на стене, ясно? Идем дальше». «Нет». «Нет, Резик, пока твое дурацкое ручье висит на стене, мы дальше не пойдем». «Хель, я не знаю, где ты учил русский?» — начинает горячиться Резо. «У Чехова, понимаешь, у Чехова ручье висит на стене и стреляет». «Как может висеть на стене то, что бежит по лугу? Ты подумай своей головой». Ведь как может стрелять тот, что бежит по лужку? Где ты видишь лужку? Обек изба. Читай, изба. На стене висит ручье. Ручье может висеть и стрелять. Только у такого идиота, как ты, убери ручье со стены, не позорься. Резо взмахивал руками, Хейли взмахивала ресницами, и каждый стоял на своем, приумножая убежденность страстью. Хейли была высокая, Джара считал себя красивой, и многие были с ней согласны, и поэтому ей казалось странным, что новый директор не может ее принять, хоть она и раз, и два, и три пыталась к нему попасть. Причина отказа была одна и та же, чрезвычайно занят. Терпение у Хейли лопнуло. Дождавшись, когда в редакционной комнате она останется одна, она позвонила секретарю директора и сказала: «С вами говорит помощница писателя Назыма Хикмета. В 15 часов он приедет на Ленфильм. Он хочет познакомиться со студией и переговорить с директором». Русский язык был у Хейли хорош, но своеобразен. И дело даже не в неискоренимом мягком акценте, но в своеобразии словотворчества. На редсовете, например, она свободно могла осадить своего коллегу: «Яша, ты сегодня говорил нечленообразно», имея в виду одновременно и членораздельность, и своеобразность. Новый секретарь нового директора, услышав огромное имя Назыма Хикмета, уже лишилась способности различать акценты южные и северные. Директор тут же прервал ход запланированных дел, был перенесен куда-то неотложный просмотр. Убедившись в том, что кабинет еще не вполне оборудован для приема столь важной особы, директор послал готовых к услугам администраторов в магазин за азербайджанским, непременно азербайджанским коньяком, фруктами и цветами на сытный рынок, благо рядом. В 15 часов к подъезду студии были высланы доверенные лица. Ровно в 15 в приемную директора пришла Хейли и попросилась на прием. На нее замахали руками. Тогда она сказала, что у нее есть для Ильи Николаевича сообщение от Назыма Хикмета, и прошла в кабинет под изумленными взорами присутствующих. О чем уж они там говорили, история не упоминала, но знавший цену шутки бывший актер Трама, бывший директор Дома ученых в Лесном, бывший лагерник и руководитель лагерного коллектива музыкальной комедии, выдававший на зоне блистательную постановку оперетты Исаака Осиповича Дунаевского «Вольный ветер», не только не вспылил, но и сам со смехом потом не раз рассказывал, как попал впросак. Хейли же, сохраняя полную серьезность, лишь поведал о том, как была внимательно выслушана после признания в своей немножко шуточке. Действительно, едва севший в знаменитое кресло карельской березы директор знать не знал, как надо обходиться с лицами всемирного полета, и узнав, что никакой Назым, никакой Хикмет-ран на него не грядет, на радостях наобещал Хейли полную поддержку в решении ее проблем. Это нынче в части люди, умеющие здорово решать свои проблемы. А Хейли была человеком старых правил. И пользуюсь случаем отдать ей должное. Однажды прямо на работе у меня ужасно заболели глаза. Мы сидели с Хейли в одном кабинете. Она тут же сказала: «Едем». «Куда?» «Тебя будет смотреть главный окулист военно-медицинской академии». Я обрадовался, даже боль вроде поутихла. Днем на стоянке напротив студии такси можно было взять без труда, и мы помчались на Пироговскую набережную на кафедру глазных болезней военно-медицинской академии. Через 15 минут я уже был в кабинете высокого седовласого генерала в белом халате. Генерал занимался мною не менее получаса. Мы уже говорили не только о глазах и болезнях. Перед тем, как проститься, я спросил генерала, давно ли он знает Хейли Арнольдовну. «Кого?» – переспросил генерал, пригнув ко мне голову. Я повторил: «Я вижу ее в первый раз». Генерал виновато улыбнулся, как бы признавая свою непростительную неосведомленность. Когда я спросил Хейли, как же я все-таки попал в кабинет заведующего кафедры в академии, она ответила, никак не преувеличивая свой подвиг: «Я подумала, что «Уж он-то должен знать, почему у тебя разболелись глаза», — сказала почти небрежно, как о само собой разумеющемся. И так прошло 3 дня, ровно 3 дня, и история Хикметом еще расползалась по студии, достигая дальних уголков цеха осветительной техники, пошивочного и ЦДТС, когда в полдень у секретаря сценарного отдела Сотниковой Ксении Николаевны зазвонил телефон.
Вы слушали рассказ Михаила Кураева «Хейли, Ксюша и Назым Хикмет-Ран». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Литературный редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.